Истории на радио «Спутник».
Что объединяет бывшего президента США Барака Обаму, физика Альберта Эйнштейна и писателя Михаила Шолохова? Все они лауреаты Нобелевской премии. Это самая престижная и желанная награда за интеллектуальные заслуги. Вот уже больше века ее обладатели развивают науку, литературу и общество. В числе открытий, которые принадлежат рукам и умам нобелиатов, пенициллин, оптоволокно, светодиоды, адронный коллайдер и другие удивительные вещи. Многие знаменитые писатели прошлого века и их произведения также отмечены этой наградой. Своим рождением премия обязана шведскому промышленнику и изобретателю Альфреду Нобелю. В ноябре 1895 года он подписал свое третье и последнее завещание в шведско-норвежском клубе в Париже. Его надлежало вскрыть только после смерти составителя. 10 декабря 1896 года Нобель умер от инсульта. Последняя воля усопшего вызвала много споров как в Швеции, так и за рубежом, поскольку большую часть своего состояния он оставил для учреждения премии. Семья изобретателя была против. Капитал моей души приказчики должны перевести в ценные бумаги, создав фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. Указанные проценты следует разделить на 5 равных частей, которые предназначаются: первая часть тому, кто сделал наиболее важное открытие или изобретение в области физики, вторая в области химии, третья в области физиологии или медицины, четвертая – создавшему наиболее значительное литературное произведение, отражающее человеческие идеалы, пятая – тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, уничтожение рабства, снижение численности существующих армий и содействие мирной договоренности. Прошло 5 лет, прежде чем первую Нобелевскую премию все-таки присудили. Что именно побудило Нобеля создать премию имени себя, доподлинно неизвестно. Часто в пример приводят историю с некрологом. Мол, за несколько лет до написания итоговой версии завещания Нобель прочитал в одной газете заметку о собственной кончине. Текст сопровождал заголовок «Торговец смертью мертв». Однако в действительности погиб брат Альфреда, Людвиг. Ошибка журналистов якобы и натолкнула изобретателя на мысли о том, кем он войдет в историю. Оставаться создателем динамита ему не хотелось, поэтому он и решил учредить ежегодную премию. Красиво. Но Альфреда Нобеля еще при жизни занимали разные сферы деятельности. Помимо динамита, он экспериментировал с производством синтетического каучука, кожи и искусственного шелка. А к моменту смерти имел 355 патентов. Кроме этого, известно и об интересе Нобеля к медицине и физиологии. В рабочих тетрадях он часто делал заметки об идеях, которые нужно проверить для смягчения или излечения болезни. Он интересовался анестезией и перечислял вещества, которые могут быть полезны для этой цели. Он также рассматривал возможность внутривенного введения анестетиков в качестве альтернативы эфирной и хлороформной анестезии, поскольку во времена Нобеля пациентов от боли избавляли именно так. Еще одним его увлечением была литература. После смерти он оставил частную библиотеку из более чем 1500 томов. В основном это была художественная литература на языке оригинала, произведения великих писателей XIX века, а также классиков и труды философов, богословов, историков и других ученых. Так что зерна нынешних номинаций раскиданы по биографии Нобеля весьма широко. Хотя это не так интересно, как история с собственным некрологом в газете. В этом есть драма. Так или иначе, сегодня мы имеем 5 Нобелевских премий. Награды по физике, химии, физиологии, медицине, литературе, а также премия мира учреждены самим изобретателем и присуждаются с 1901 года. Еще одна – премия по экономике. Только в действительности она называется так – премия по экономике памяти Альфреда Нобеля. Ее в 1968 году учредил Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летия. С 1969 года ее вручают вместе с Нобелевскими. Финансируется она самим банком. Деньги на оригинальную пятерку дает Нобелевский фонд. Это частный фонд, созданный в 1900 году на основе завещания Альфреда Нобеля и его семьи. Эта структура управляет состоянием Альфреда Нобеля таким образом, чтобы лауреаты получили премию и в этом году, и в следующем, и через 20 лет. Кроме того, фонд гарантирует независимость учреждений, которые эти премии присуждают. Нобель завещал вкладывать свои деньги в безопасные финансовые инструменты. На то время это были государственные облигации. Долгое время так и было. Однако постепенно от наказа основателя отступили. Иначе Нобелевская премия просто не дожила бы до наших дней. Сегодня средства на золотые медали, дипломы, денежную часть премии, организацию и проведение церемонии приходят с доходов от вложений в разнообразные акции, фонды и недвижимость. Но кто же определяет достойных? У каждой премии есть свой институт, который выдвигает номинантов и выбирает победителя. Итак, за Нобелевскую премию по физике и химии отвечает Королевская шведская академия наук. В ее же ведении – экономическая Нобелевка. Академия существует с 1739 года как независимая организация, которая развивает науку и способствует практическому применению открытий. Сейчас туда входит 450 шведских и 175 зарубежных членов. Нобелевскую премию по литературе присуждает Шведская академия. Тоже почетная структура существует с 1786 года. За физиологию и медицину ответственен Каролинский институт – самое авторитетное научное медицинское учреждение в Швеции. Заявки претендентов на Нобелевскую премию по медицине изучают 50 профессоров этого института. И, наконец, самое интересное – премия мира. Ее присуждает Норвежский Нобелевский комитет. 5 его членов назначает норвежский парламент из числа общественных или политических деятелей. Почему? Неизвестно. Нобель никогда не объяснял причину. По одной из версий, таким образом он хотел разделить обязанности, связанные с премиями, между двумя субъектами Шведско-Норвежской унии, которая существовала до 1905 года. По другой, он считал Норвегию самой миролюбивой страной. Каждый год тысячи членов академии, университетских профессоров, ученых, бывших нобелевских лауреатов и членов парламентских ассамблей и других лиц просят представить кандидатов на нобелевские премии на предстоящий год. Их выбирают таким образом, чтобы со временем было представлено как можно больше стран и университетов. Хотя надо сказать, что пока больше всего нобелиатов сегодня у США. После получения всех заявок, нобелевские комитеты четырех учреждений, присуждающих премии, отбирают номинантов, а потом среди их числа и лауреатов. За 120 лет существования премии установилось несколько правил. Одни были указаны в завещании Нобеля, другие сложились сами собою. Итак, первое. Нельзя номинировать самого себя, каким бы гениальным вы ни были. Второе. Имена номинантов этого года можно будет раскрыть только через 50 лет. Третье. Нобелевская премия не присуждается посмертно. Ее обладателем может быть только ныне живущий ученый, писатель или общественный деятель. Четвертое. Организации не могут быть лауреатами, за исключением премии мира. Например, физфак МГУ не сможет получить премию по физике, а вот Европейский Союз может получить премию мира. И получил, кстати, в 2012 году. Лишить лауреата премии невозможно. Если уж получил, то навсегда. Это лишь некоторые из правил. Во вторую неделю октября имена лауреатов оглашаются в строгом порядке, по одному в день. Начинают с премии по медицине в понедельник и заканчивают лауреатом премии мира в пятницу. Особняком стоит премия по экономике. Счастливчика называют в последующий понедельник. Пятого декабря в Стокгольме начинается Нобелевская неделя. 5 дней идут пресс-конференции, семинары, лекции лауреатов, а в концертном зале шведской столицы дают концерт. Наконец, 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля, проходит церемония вручения Нобелевской премии. Она одновременно проходит в Стокгольме и Осло. Там, как вы понимаете, вручают премию мира. Каждому лауреату король Швеции вручает золотую медаль с силуэтом Альфреда Нобеля, диплом и денежную часть награды. То же происходит и в Осло. Из рук короля Норвегии награду получает лауреат премии мира. Кстати, точная сумма не называется, однако в среднем это примерно 1 миллион долларов или 8 миллионов шведских крон. Год от года эта сумма может меняться. Также имеет значение то, сколько лауреатов делят премию по одной номинации. После вручения наград лауреатов и их гостей приглашают на специальный нобелевский банкет. Им можно взять с собой на торжественный ужин не более 16 гостей. Да, каждому не более 16. Список и количество оговариваются заранее. На банкете всегда присутствуют король и королева Швеции, члены правящей семьи, члены правительства, а также студенты. Сам банкет проходит в голубом зале городской ратуши. Трапеза известна двумя занятными фактами. Первое. Меню ужина ни разу не повторялось с 1901 года. А второе – также ни разу не нарушался хронометраж проведения. И это неудивительно. На каждого гостя за столом приходится 60 сантиметров. Для этого распорядители с линейкой расставляют всю утварь. Расстояние между тарелками, бокалами и столовыми приборами четко выверено. Это нужно для того, чтобы официанты не делали ни одного лишнего движения и не нарушили хода банкета. Голубой зал оформляют заранее, за неделю до начала из Сан-Ремо прибывают живые цветы. Всего же на украшения уходит около 20 контейнеров разных цветов. А едут цветы из Сан-Ремо, потому что там находилась вилла Альфреда Нобеля. Последние годы жизни он провел именно там. После торжественного ужина цветы развозят по домам престарелых и больницам. Но вернемся к еде. До 10 декабря меню держится в секрете. За два месяца до церемонии шеф-повары презентуют членам Нобелевского комитета три варианта меню. Но даже после утверждения распорядители продолжают уточнять особенности питания лауреатов. На ужине присутствует около 1500 гостей. И нельзя допустить, чтобы в тарелку гостя с аллергией на клубнику, предположим, эта ягода попала. Это же касается и вегетарианцев. Мясо им не подадут. А если гость следует правилам кашрута, то на столе у него будет только кошерная еда. В постоянно меняющемся меню неизменно одно – десерт. Это всегда мороженое. Его очень любил Альфред Нобель. Кстати, если Нобелевская премия вам не светит, то вы можете поужинать как лауреат. Через несколько дней после церемонии меню банкета становится доступно в ресторане при Стокгольмской ратуше, и его могут попробовать все. Если же вы хотите исторического изыска, то вам могут приготовить любое блюдо, которое входило в меню Нобелевского банкета с 1901 года. Так что поужинать можно не только как лауреат, но и как, допустим, Альберт Эйнштейн в 1921 году.
Истории на радио «Спутник».